Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Рэй Брэдбери. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
«Книжный вторник» приветствует всех. Сегодняшний наш герой – таллинский поэт Георгий Кириллов. Поэт тонкий, немного блаженный. Поэт сложной, драматичной судьбы. В его жизни не было ни громкого успеха, ни престижных премий, но его стихи не спутаешь ни с какими другими. А его творческий путь исполнен большого достоинства, верности своему предназначению и христианского смирения.
Для меня не существуют краски и бесцветны скудные слова. Горький запах улочек Дамаска напоил пустые небеса. Неотвязно следует за мною и нещадно требует любви. Как вернуться в марево былое, как забыть забвение шаги? Шелк молчанья, непривычно рыжий, вновь струится в высохших перстах. Отрешенный, ничего не слышу, мир ослепших на пути в Дамаск.
Не обратить внимания на этого человека невозможно. Что-то притягивает взгляд. Ни рост, ни лохматая голова, ни борода, тоже весьма лохматая, ни старомодная цепочка на жилетке, а весь облик человека, словно впитывающего музыку службы и отрешенно вторящего церковному хору. Знаю, нехорошо разглядывать людей в храме, но глаза выхватывают его высокую, сутулую фигуру, неизменно находящуюся на своем постоянном месте. На днях из рук издателя я получила 3 книги стихов Георгия Кириллова и сразу прочла все 3. Ошеломлена открытой искренностью, ранимостью и какой-то беспредельной беззащитностью этого человека. Этот словесный портрет Георгия Кириллова написала в своем живом журнале Татьяна Вольнова, таллинский литератор, прихожанка Таллинского собора Александра Невского.
Серебристый запах кофе, серые глаза весны, ненароком, мимоходом обронилось слово «мы». Слепота воздвигла стены, но на все есть день и час. В час закатный мы сумеем обрести свой путь в Дамаск.
Строчка «Серебристый запах кофе», давшая название одному из сборников, навеяна, как нетрудно догадаться, любовью к кофейным посиделкам с непременными многочисленными сигаретами, интеллектуальными разговорами и чтением стихов. Ну а образ пути в Дамаск, возникающий в стихах Кириллова не раз, это, конечно, путь апостола Павла, прозревшего и уверовавшего на этой судьбоносной для него дороге.
Thank you.
Самому Георгию вера была дана с детства. Он происходил из воцерковленной семьи православных русских, ведущих свой род в Эстонии еще со времен Первой Эстонской Республики, то есть до 1940 года. Отец его служил иподиаконом в старинном таллинском храме Рождества Богородицы, называемом еще Казанским. Георгий Михайлович Кириллов родился в Таллине 17 мая 1952 года. Поначалу его жизнь мало чем отличалась от жизни ровесников. Окончил школу, потом Таллинский политехнический институт. В довольно молодом возрасте женился, правда, выбор невесты был не совсем обычным. Его избранницей стала Мария, дочь священника Вячеслава Якобса, будущего митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия. У супругов родились трое детей – Ксения, Елизавета и Николай. И вдруг, в возрасте 27 лет, Георгия постигла тяжелое психическое заболевание. По собственному признанию Кириллова, стихи он писал с 67 года, но случившееся несчастье только усилило его вдохновение. С женой пришлось расстаться, впрочем, Георгий и Мария до конца его жизни сохранили хорошие отношения. Ни один из них не вступил в новый брак. К своей болезни Георгий Кириллов относился спокойно и принял ее как все, что послано Богом. Болезнь помешала поэту жить как большинство, но не помешала быть глубоко воцерковленным человеком и писать стихи. Литературный дебют Георгия Кириллова, участие в коллективном сборнике «Листья дней», изданном в Таллине в 1984 году, и почти одновременная с ним публикация в шестом журнале «Таллин» за 1984 год. За этим последовали публикации в журнале «Радуга», в коллективном сборнике «Турнир поэтов» 1987 года и маленькая книжка стихов «Зеленый взгляд солнца» 1997 года. Однако до появления статьи известного таллинского поэта и переводчика Светланы Семененко «Сретение Георгия Кириллова», опубликованной в газете «Русский почтальон» 15 февраля 1999 года, то есть как раз в православный праздник Сретения Господня, о Георгии Кириллове мало кто знал. Можно сказать, что Семененко ввел Кириллова в профессиональную литературу. Вот что пишет Светлана Семененко в своей статье. «Впечатляет в стихах Кириллова возвышенное религиозное мироощущение, но не строго аскетичное, а по духу скорее ренессансное, что Бог и любовь одно – это аксиома для любого верующего. Да только далеко не каждому верующему дан дар адекватно выражать эту аксиому простыми словами. А поэтическая лексика Георгия Кириллова предельно проста, на первый взгляд даже небрежна, и это вводит многих его читателей в заблуждение. Если для рифмы ему зачастую бывает достаточно весьма отдаленного созвучия, так называемого рифмоида, типа «глаза», «трава», то это вовсе не от неумения, скорее от искушенности, от необычной, непривычной для многих остроты поэтического слуха.
Сплелись воедино руки, взгляды, улыбки, тела. Бог заменил разлуку сладкой чашей вина. Мы пьем Иордана струи и радуемся дождю. Я руки твои целую и о любви говорю. Как редко душа встречает друга в этой глуши. Ты радость моя. Я знаю, и от этого не уйти.
Несмотря на такие стихи, примерно с начала 80-х годов, поэт жил один в небольшой квартирке в центре Таллина на улице Кундери. Существовал он на крошечную пенсию по инвалидности. Быт его был крайне непритязателен. Однако тексты в этом убогом приюте создавались совершенно волшебные.
Закончилась ночь Рождества, бледны запыленные строки. В тишине вечернего дня душа раздвоилась на стекла. На стекла витражных окон, на стекла безумных видений. Все тот же блистающий сон, сплетенный из нежной сирени.
Все это могло бы показаться сплошной риторикой, Не будь этот, когда высокий, торжественный, а когда чуть нелепый стиль оплачен не просто трудностями, а вообще всей жизнью. Французский поэт Поль Верлен в своем одноименном цикле статей ввел понятие «проклятые поэты», поэты с трудной судьбой. К ним относятся, например, во Франции Франсуа Вийон, в России Александр Полежаев. Что-то подобное можно сказать и о Георгии, хотя его ни в коем случае нельзя назвать проклятым, скорее призванным. Конечно, он мог и пожаловаться, и согрешить, и вообще не выглядел каким-то несгибаемым стоиком. Но никогда в своем нелегком испытании, которое иным представится и наказанием, не похулил Бога. Знакомство и дружба с издателем и главным редактором журнала «Таллин» Нелли Мельц открыли новую страницу в творческой биографии Георгия Кириллова. В 2001 году в ее издательстве «Александра» вышел сборник верлибров и новелл «Приходи сегодня». Кстати, Светлана Семененко отмечает в своей статье, что Георгий – настоящий мастер верлибра. Вот один пример из этой книги.
«Не раскрывай книгу, она прекрасна. Не раскрывай книгу, она сейчас впитывает своими страницами тишину и наслаждается покоем. Не вмешивайся, не говори с ней, не пытайся проникнуть в миры ее иллюзий, в ее фикции, в ее построение. Подожди, дай окрепнуть душе этой сладко молчащей тайны. Не дай глазам своим видеть пурпурный шум ее крыльев. Не раскрывай книгу. И если тебя это не затруднит, не входи в мою дверь сегодня. Не лишай меня наслаждения ждать, ждать твоих невероятно возникающих шагов. Ожидание. И рядом... никто. Вот единственное имя надежде. Блаженство не может быть распечатано».
С начала нулевых годов издательство «Александра» один за другим выпускало небольшие, изящно оформленные художником Алексеем Туровским сборники Кириллова. «Мир ослепших на пути в Дамаск» 2002 года, «Серебристый запах кофе» 2004 год, «Сплелись воедино руки» 2006. «Это умение быть сыном» 2009 год. Эти сборники Георгий продавал за посильные пожертвования своим многочисленным друзьям, знакомым и крестникам. В соборе его можно было видеть каждое утро. После окончания службы «Гуля», так называли поэта «друзья и близкие», с компанией, которая складывалась спонтанно из тех, кто в этот день пришел в храм, обычно направлялся в расположенное рядом с собором на Выжгороде уютное кафе «Бога-Пот». Располагались в хорошую погоду во дворике, в плохую – в помещении. И начинались знаменитые кофейные посиделки и разговоры о литературе, философии, религии, которые запомнило целое поколение таллинцев. Поддержка друзей была для Георгия очень важна. В свою очередь, он ежедневно молился за каждого из них и многих привел к вере и церкви. Для верующих Георгий Кириллов служил просветителем в делах поэтических, для неверующих – в вопросах религии. У него было много крестников и вовсе не младенцев. Иметь крестного для взрослого человека вроде бы не обязательно, но в данном случае это было нормально. Как раз образованный и культурный человек, какими и являлись большинство друзей Георгия, бывает помладенчески непросвещен в церковных вопросах и нуждается в воспитании церковном больше всего.
Господи, Вседержитель, Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
Среди прихожан Таллинского собора Александра Невского с 2006 года можно было заметить статного седого господина, неизменно приходившего на службу в парадном костюме. Кстати, Георгий тоже любил костюмы, пиджаки и особенно элегантные жилеты. Это был сэр Майкл, английский аристократ, принявший православие и поселившийся в Эстонии. Георгий Кириллов подружился с ним и в 2009 году побывал у него в гостях в Лондоне, познакомившись даже с некоторыми из членов королевской семьи. Стараниями сэра Майкла две книги Кириллова «Серебристый запах кофе» в переводе Ричарда Маккейна и «Сплелись воедино руки» в переводе Симона Джорджигана вышли в издательстве Александра на английском языке. Гули вел одновременно богемный и уединенный образ жизни. Был общительным и отрешенным в одно и то же время. Многие из его друзей и знакомых были людьми известными и внесли заметный вклад в культуру Эстонии, а некоторые не только Эстонии. Человек, много знавший, начитанный, Георгий являлся для всех своих друзей ходячей энциклопедией.
Не думай, что нам не вместить любви и славы небесной. Когда-то надо вкусить трепещущий пламень смерти. Уходят один за другим, даруя благое молчание, то ветер, то вечер, то дым, неровных секунд ожидания.
Сочетание богемности и религиозности придает стихам Георгия Кириллова особый шарм. Признак богемности делает их живыми, современными и понятными человеку модернистской культуры, а признак церковности, временами чистейшее и очень возвышенное исповедание веры, поднимает их над житейской и эстетической суетой. Стихи Кириллова простыми не назовешь. Но при всем богатстве книжных контекстов они и исповеднические, и молитвенные.
Под сенью крыл твоих молчу и слушаю молчанье золотосияющей лучу моих воспоминаний, оставив все, все до конца, затерянный в репее, я слушаю твои глаза, дарующие терпение.
Здесь сразу узнается стиль Георгия Кириллова. Неологизмы, как златосияющий, кажущаяся нелогичность. Слушаю – глаза. Неточный рифма, возвышенный слог в обращении к Богу. Вот что говорил о своих стихах и об искусстве вообще сам Георгий Кириллов. Записи бесед предоставлены его другом, таллинским художником Игорем Зико.
Качественный рост – самое важное для художника, музыканта, скульптора гораздо важнее, чем признание. Это и есть признание. Когда после этого человек попадает, например, на выставку, он внезапно останавливается у какого-то полотна, и для него не важно, букет это в натюрморте, или это портрет милиционера с золотой звездой героя, или это портрет какого-то начинающего поэта. Это ничего не значит. Важно искусство. Важна оригинальность автора. Важна стилистика. Таким образом, становится понятно, что суть дела не в жанре, не в тематике изображенного и изображаемого, а в даре, таланте того, кто это делает. Я свои стихи считаю не духовными, а душеполезными. Если писать, опираясь только на религиозную теологию, это не решает проблемы. Религиозная проблематика должна быть в чувстве, в восприятии, в ощущении.
Thank you.
Так и шли годы. И очень долго трудно было представить себе собор Александра Невского без возвышающейся у одной из колонн фигуры Георгия. Болезнь, постоянный прием лекарств и курение, слабость, с которой Гуля так и не смог справиться, достаточно рано подорвали здоровье поэта. Георгий Кириллов успел отметить свой 60-летний юбилей в 2012 году. Вот что сказал он по этому поводу. «Одно то, что при своих болезнях я дожил до 60-летия, это уже милость Божия. Не все было легко, но я не позволяю себе роптать или завидовать. То, что я могу ежедневно молиться в церкви и дома, то, что вдохновение не покидает меня, это уже очень и очень хорошо». Последний свой оригинальный сборник 2012 года «Тихий человечек, слушающий совершенное» Георгий посвятил своим детям и внукам, а также своим крестникам и друзьям. На титульном листе более 20 имен. Вот два стихотворения из этой книги.
Как просто обнять и поверить, быть слабым и радостью жить. Лишь небо, тяжелые двери, закрыты для злых, не открыть. И весело думать, от мира укрыли мы радость свою. Победные, нежные гимны нас, немощных, встретят в раю. Окно в 60 лет, сквозь дверь, в пир тишины, над всем воскресенье свет, блаженно плывут часы, и в каждом из ветхих слов крупица вечной любви.
Поэт умер 16 октября 2016 года. Георгий Кириллов похоронен на Таллинском кладбище Александра Невского, рядом с родными, по соседству с Игорем Северяниным и многими представителями духовенства города Таллина. Свой жизненный и творческий крест он со смирением пронес до конца. Друзья молятся об упокоении его души. Это стихотворение, которое Георгий Кириллов посвятил памяти своей матери, Антонины Николаевны, теперь можно отнести и к нему самому.
Как будто все уже было, тихо, легко, светло. Плач у твоей могилы восходит в небо окно. И кончится все несомненно, а сердце твое живет и дарит с небес вдохновенье, смывая бремя забот.
Над программой работали авторы литературного сценария Фира и Ольга Титовы, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.
Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Рэй Брэдбери. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
сходится печаль, сердце леденя. Тяжелые движения, мысли тяжелы, лед опустошения и бескрайней мглы.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Книжный вторник». Сегодня тема иллюстраций, безусловно, тоже книжные, и тем более, что сегодня мы получим приглашение от Мемориального музея Упитиса. С нами директор Илзе Путти. Здравствуйте, Илзе.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать, Илона.
Взаимно. Красивое название «Золотые иллюстрации». Я понимаю, что не все то золото, что блестит, как говорят в пословице русской народной, но все-таки наше золото сейчас и наше богатство — это вообще открытые двери музеев, тем более, что подготовлены вот особые экспозиции и программы. Так что приглашайте, Илза, пожалуйста.
Да, до сентября этого года Мемориальный музей Андрея Упитиса Риги на улице Брейвības 38-4 приглашает посетить выставку студенческих работ «Zelts illustrācijas», «Золото» в иллюстрациях, которые сделаны, написаны новых художников Латвийской академии художеств. Во-первых, немножко о самом романе. Роман Андрея Упитеса «Золото», который впервые опубликован в 1914 году и был выпущен ровно 100 лет назад, в 21-м году прошлого века.
Вот это юбилей, является... да.
Да, это именно юбилейский год. И этот роман является одним из наиболее актуальных произведений автора, как из-за отраженной тематики, так и использованных художественных средств. В лучших традициях искусства реализма в романе очень-очень остроумно отражены возможные проблемы и последствия деятельности банков и других кредитных учреждений, с которыми люди сталкиваются по-прежнему до сих пор, до наших дней. И хотя роман «Золото» Зайлц написан более 100 лет назад, еще до Первой мировой войны, однако древние события оказываются более современными, чем прежде. И это позволило молодым художникам из Латвийской академии художеств под четким руководством очень прекрасной художницы и преподавательницы Элины Браслыня не только увидеть персонажей «Золота», какие они описаны на страницах книги, но и представить их вне исторического контекста как преждевременные символы. Так и называется эта выставка «Зайлц иллюстрация», «Золото в иллюстрациях».
Илза, а я хотела вот у вас узнать. Художники, да, которые, молодые художники, которые еще, да, может быть, вообще не имеют опыта в иллюстрировании книг и вообще, может быть, и еще и не изучали этот путь, этот жанр, я бы так сказала. Угу. Для многих из них это стал вообще первый опыт в, скажем, книжном деле.
Я хочу сказать, что с Академией, Латвийской академией художеств мы сотрудничаем уже третий год. И в прошлом году, и позапрошлом году нам были совместные выставки. И вот есть некоторые имена новых молодых художников, которые уже третий год участвуют в нашем музее, в наших выставках. То есть я не бы хотела сказать, что у них это, так скажем, первый опыт. Ну, у некоторых, да, это совсем первый опыт. Но еще хотела сказать, что было интересно. Мы, так сказать, не мучили этих молодых ребят и не дали им читать весь роман, но дали краткие описания образа. И тут началось самое интересное, что воображение к делу приглашает посетителей и даже выставки, используя краткие описания образов из этого романа, посетители выставки может угадать, какой персонаж романа изображен в каждом из классических или современных иллюстраций.
Ну, то есть у вас такая игра, игра, да, продолжается.
Да. Да, это выставка, игра. Ну, конечно, можно прийти и просто посмотреть выставку, но наши первые посетители, поскольку мы открыты уже с 5 июня, очень, скажем так, азартно начинают смотреть выставку, читать это описание образов и вот гадать, какой образ из романа конкретно отражен в каждой иллюстрации. Чуть немножко я попользуюсь ситуацией, расскажу об этом романе.
Обязательно. Я как раз хотела сказать, что ведь он на русский-то был переведен.
Да, и сейчас он будет переведен даже и на английском языке. Это единственный роман Упитеса, который сейчас в нынешнее время переводится на английском языке. И в центре романа, внимание, романа «Золото», такой образ Августа Свейлис, старший сын бедного маленького портного. Но их семейные испытания начинаются с того момента, совсем внезапно и неожиданно, что они получают наследство – золото, которые просто попадают в их руки, и вся семья начинает такую достаточно легкомысленную игру с банковскими махинациями. Там есть и хорошие эпизоды, и плохие эпизоды. Но самый риторический вопрос, который очень актуален до сих пор, насколько опасно и тогда, 100 лет назад, и сейчас играть роман золотом? И какова цена, истинная цена этого отношения? И золото принадлежит нам, или мы принадлежим золоту?
В общем, наша латвийская золотая лихорадка в отдельно взятой семье.
Да, да, именно. Но не только для... Да. Для этой семьи, и я думаю, что даже сейчас я и вы можете назвать очень много знакомых, друзей, родственников, которые, как и эти, брали кредиты, получали наследство, жили очень шикарно, но к чему это все перевело, и как иногда не очень приятно, у людей заканчивается этот прекрасный танго золотом и какие может быть последствия. Еще хочу добавить, что именно с романами «Зелц», «Золото» и «Сиевиеты», которые Андрей Супитис написал в прошлом веке, начинается то, что мы сегодня называем латышской прозой. И в таком отношении это тоже очень важный роман для всей латышской литературы.
Я не могу не спросить, Илза, сегодня, ведь выставка проходит не просто в каком-то выставочном зале, а именно в мемориальном музее писателя. А что из редчайших изданий, вот именно золото, есть в вашей коллекции? Какие
конечно,
книги?
Конечно. И насчет этой выставки люди могут и взять в руки, посмотреть. И первое издание, которое было в 1921 году, и самое последнее на латышском языке, которое выдано 1988 году. Но я хочу сказать, что в нашей музее хранится библиотека Андрея Опитиса, которая имеет 7000 томов. Там есть очень-очень много книг, которые можно посмотреть. И не только, потому что, посетив квартиру Андрея Опитиса в Риге, вы попадете в один из редких музеев Латвии, где сохранилась реальность недавней истории и парадоксы социалистической идеологии. Нашему музею уже скоро будет 50 лет. Его центр – квартира 4 в доме 38 по улице Бривибас Риги. Ну и есть отдел музей «Дом» в Скрейвере. Посетителям музея доступны 3 мемориальные помещения – столовая, гостиная и кабинет. И в обстановке комнат, предметов быта, фотографиях и особенно библиотечных книг, про который, Илона, вы мне только спросили, как в зеркале фокусируется личность Андрея Опитиса, и среди тысяч книг, в среде которую определил стиль работы писателя, семейные традиции и эпоха, можно углубиться как его прозу, так и неоднозначную действие критика и в политика. Еще хочу напомнить, что я надеюсь, что будут лучшие времена, и опять в нашем музее может пройти события и разные мероприятия. И хочу еще рассказать, что в музее регулярно проводятся вечера переговоров, дискуссии и встречи с переводчиками, писателями и актерами, чтобы обсудить творческую личность в разных периодах истории, в том числе во время советской оккупации, и не боясь от проблем и даже контроверсальных вопросов. Так что мы ждем не только сейчас, когда посетителям доступны 3 мемориальные комнаты, и вот эта выставка «Золото в иллюстрации», но и в будущем, когда, я надеюсь, очень скоро мы опять можем пригласить на наши мероприятия.
А мы с удовольствием придем. Мы тоже ждем новых времен. Спасибо вам большое. Чудесная возможность латвийским студентам-художникам почувствовать себя иллюстратором, причем настоящего классического юбилейного произведения. Интересный опыт, думаю, и необходимый для всех художников. Дать возможность читателю увидеть главных героев, персонажей книги, литературного действа на бумаге. Спасибо большое, благодарю и надеюсь до новых встреч, когда мы можем уже действительно встречаться и беседовать о литературе, дискутировать. Благодарю вас в нашем эфире, Илза Путти.
Большое спасибо.
Книжный вторник. На Латвийском радио 4.